Ашер Давид Нонин. «Любовь до и после 60». Читает Ольга Пронькина. Предисловие. Выздоравливать хочу, но без Бога не могу. 2 года назад я уже написал повесть «Бог и творчество против зависимостей», в которой относительно коротко описал свое падение и выздоровление от алкоголизма, сексоголизма и прочих одержимостей. Сейчас я хотел бы более подробно описать то же самое, а главное – встречу с той единственной и неповторимой, которую ждал все долгие года своей нелегкой жизни. Да поможет мне в этом Бог. Перечитывая свою повесть, я и сам иногда испытываю чувство нереальности написанного, но все это – чистая правда. В повести описано около 200 из 1000 чудес, который Господь сотворил для меня за 60 лет. Спасибо Ему за все. Всем, начавшим чтение, благословение на свободу от зависимостей. Благодарности и посвящения. Благодарю читателей, я от лица писателей. Посвящаю эту книгу моей самой лучшей и великолепной музе, Тигрусе Д. из Краснодэ, о взаимоотношениях с которой я написал книгу «Любовь до и после 60», опубликованной на Литрес. Благодарю родителей, которые привели меня в этот мир для радости и творчества, и желаю им долгой и здоровой жизни. Также благодарю всех моих муз, число более 160, которые помогли отточить мое поэтическое мастерство. Спасибо Богу за вдохновение и идею. Отдельная благодарность Литрес за предоставленную великолепную возможность публикации и прекрасную обложку от ИИ. Всем, продолжившим чтение, благословение на долготерпение читать мои творения. Часть первая. Падение и восстановление. Если я живу без Бога, то страданий будет много. Всем читателям благословение на обретение веры, надежды и любви. Глава первая. Детство и юность. Если страхов с детства много, трудно жить тогда без Бога. Родился я в 1964 году в советское время и был, естественно, атеистом. С детства всего боялся, рос слабым, болезненным. В начальном классе зрение резко упало. Видимо, не хотел видеть этот мир таким, какой он есть. В возрасте 8 лет на футболе мне сломали руку, и с тех пор я навсегда возненавидел спорт и подвижные игры. Сверстники часто меня обижали, а я не мог постоять за себя. Если жаловался отцу, он говорил: «Плюнем в морду». Но так поступить я не мог, боялся. Не найдя поддержку у родных, я перестал делиться чувствами с окружающими. Поэтому с детства меня преследовали депрессии. Думаю, что причина очевидна. Мир казался мне враждебным. Я боялся выходить гулять во двор и сидел дома в одиночестве. Друзей у меня не было. Зато часто дружил с девочками. Они меня не обижали. В нашем доме жили две мои одноклассницы, Алена и Маша. Мы вместе ходили в школу, а ребята дразнили нас: «Жених и невесты!» Но меня это не обижало, а наоборот, мне было приятно, что у меня сразу две невесты. У Алены была своя детская комната, и мы часто собирались у нее и играли в разные игры. Они воспринимали меня как подружку. Мне же это нравилось, хоть какое-то общение. С детства я был весьма болтливым, наверное, привлекал таким образом к себе внимание. Вообще, с детства мечтал о всемирной славе. Писал стихи и рассказы, даже посылал их во всякие газеты и журналы. Но мне неизменно отвечали, что уровень моих произведений намного ниже того, что требуется для публикации. Родители тоже меня не поддерживали в писательстве. И в конце концов, я забросил это дело на долгих 50 лет. В то же время были в жизни и светлые стороны. Бабушка и дедушка меня любили, а дедушка готовил для меня любимую пшеную кашу. Бесконечно благодарен им за поддержку. Опять же, дружба с одноклассницами тоже меня радовала. Так потихонечку я подошел к своему совершеннолетию, и настала пора выбирать профессию. У меня никаких предпочтений не было, и папа посоветовал пойти в автомобильно-дорожный институт, где была военная кафедра, и можно было избежать армии. Автомобили и технику никогда не любил, но возражать боялся и отучился 5 лет в МАДИ. По распределению пошел в Мосгортранс, где и проработал 26 лет на жалобах пассажиров. Работа была эмоционально тяжелой и совершенно неинтересной. Единственной радостью было общение с сотрудницами. По долгу службы мне часто приходилось контактировать с разными людьми, и я знал практически весь наш огромный, преимущественно женский, коллектив. Папа мне все детство внушал, что раз я еврей по национальности, то и жениться должен только на еврейке. А слушаться его боялся. Девушки мне нравились, но евреек среди них не было. Да и подходить к ним опасался, так как тяжело переживал отказы. Пару раз меня грубо отвергли, и это очень сильно на меня повлияло. Я всегда был чувствительный. Опять же, часто в детстве отец называл меня крокодилом, крокодайлом и красавцом, с иронией, и я искренне считал себя страшным. Мне, естественно, нравились красавицы. Они красивые не нравились. Так что до 24 лет я дожил одиноким девственником. По соседству с моими бабушкой и дедушкой жила еврейская семья с дочкой чуть помладше меня. Буду условно называть ее Лапуся. Моя бабушка дружила с ее бабушкой и как-то рассказала мне, что когда Лапуся выйдет замуж, родители подарят ей квартиру. Сама Лапуся мне не нравилась, но такое известие отложилось в памяти. Папа мне часто давал телефоны всяких еврейских девушек, чтобы я с ними знакомился и встречался. Но пример моих родителей, которые по 2 раза в неделю ругались по каждому поводу, навсегда превратил в моем сознании брак в нечто ужасное. Поэтому я уверял, что мне никто не нравится. Впрочем, всегда был хитрый и иногда, когда видел, что явно девушке не интересен, говорил, что она приглянулась и звонил ей, а она меня отвергала. Я же вздыхал с облегчением. Папа подслушивал мои разговоры с претендентками по параллельному телефону, а потом ругал меня за ошибки в беседе. Такой тотальный контроль раздражал меня, но возражать боялся. В конце концов отец сказал: «Когда же мы от тебя, наконец, избавимся?» И мне тогда вспомнился рассказ бабушки о Лапусе. Не иначе, как по предназначению свыше, мы встретились с ней в театре эстрады на спектакле. Я стал за ней ухаживать и обманывал, что люблю. Лапуся была скромной, тихой и молчаливой девушкой. Я же болтун, каких мало. На этом мы и сошлись больше всего. Я все время говорил, она молча слушала. Это был самый настоящий подарок от высших сил. Только тогда этого не понял. Больше никогда за всю мою более чем 60-летнюю жизнь молчаливые дамы мне не попадались. Потом рассказал о своем желании жениться родителям. Папе Лапусе не понравилось, но тут я, наверное, впервые в жизни проявил настойчивость и сказал, что или я женюсь на Лапусе, или ни на ком. Неожиданная настойчивость объясняется просто. Мне уже не вмоготу было жить с родителями, которых я за 24 года своей жизни успел возненавидеть. Итак, в 25 лет я женился на нелюбимой женщине, с которой потом прожил 15 лет в аду. Работал на нелюбимой работе, где получал кучу негатива и не знал, как от него избавиться. Забыл о своем истинном призвании – писательстве. Странно ли, что я в 30 лет начал пить? Нет. Странно, что раньше не начал. Сейчас думаю, что высшие силы берегли меня от спиртного сколько могли. Впрочем, мой папа злоупотреблял алкоголем и вел себя в состоянии опьянения ужасно. Это некоторое время сдерживало меня, но ненадолго. Можно ли сказать, что я жертва обстоятельств? Тоже нет. Причина в моих страхах и слабом характере. Я сам в детстве и юности делал неправильный выбор, что и привело меня, в конце концов, к краху. Где-то то ли прочел, то ли услышал, что если человек не спился до 30 лет, то и не сопьется в дальнейшем. Это совершенно бредовая идея. В 30 лет просто подтолкнуло меня в объятия алкоголя. С другой стороны, Если бы не пил, то, скорее всего, умер бы от невыносимых страданий и какой-нибудь психосоматической болезни. Так что, возможно, спиртное спасло мою жизнь.
Всем читателям благословение на мужество.
Глава вторая. Падение на дно алкоголизма. Если начал по чуть-чуть, то нелегким будет путь. Началось все с того, что на дне рождения троюродной сестры кто-то налил мне рому в бокал для воды. Я выпил и только потом понял, что это спиртное. И почти сразу куча страхов, мучивших меня с детства, оставила меня. В детстве я смотрел фильм «100 грамм для храбрости» и сейчас убедился, что это так и есть. Алкоголь убирает страхи. Какое же облегчение я тогда почувствовал. Трудно описать ту радость, которую тогда испытывал. Я и не буду. Но, к моему глубокому сожалению, опьянение быстро прошло, и страхи вернулись. К тому моменту в 30 лет я был уже 5 лет женат. У меня был 3-летний сын, и я всего боялся и всех ненавидел. Приведу один пример моего эгоистичного поведения в браке. Мне всегда нравились женщины с большим бюстом, а у супруги его не было вообще. Поэтому, когда мы шли с женой по улице, я постоянно пялился на проходящих дам. И если видел какую-то большегрудую, вслух говорил: «Смотри, какая красотка!» Лапуся боялась мне противоречить и обычно кивала или поддакивала. Отсюда у меня возникло ложное убеждение, что так себя вести можно. Тогда я даже не догадывался, что это оскорбляет чувства моей подруги. Странно ли, что потом она часто отказывала мне в близости? Странно, что вообще к себе допускала. Первый год жизни с женой был более-менее сносным, но потом она забеременела и перестала подпускать к себе. Во время родов у нее были разрывы, и она еще целый год отказывала мне в сексе. Кроме того, все внимание она уделяла ребенку, и я чувствовал себя покинутым. Нашел себе на короткое время любовницу и, по глупости, подстегиваемой жаждой мести, рассказал жене об измене. Лапуся меня простила, но наша интимная жизнь практически свелась к нулю. Естественно, что я обвинял во всем не себя, а Лапусю. Хотя на самом деле мои эгоизм, нерешительность и бесхребетность были причиной всех моих бед. Сын ночами плакал, что сердило меня и порождало ненависть к маленькому мальчику. Денег в Мосгортрансе платили немного, на семью не хватало, и Лапуся, хорошо знавшая английский язык, стала брать переводы для дополнительного заработка. Мне же приходилось сидеть с сыном, гулять с ним, укладывать спать, учить разговаривать. Когда он стал говорить первые слова, смешно их коверкая, я впервые почувствовал крохи любви к нему. Когда мы с сыном гуляли, зашли в магазин что-то купить, и я увидел маленькую баночку джин-тоника. Тогда я впервые купил алкогольный напиток. Пока сын играл в песочнице, я выпил свою баночку и остался очень доволен. Страхи и ненависть ушли. Пришло колоссальное облегчение. Сын рассказывал супруге, что я что-то пью из баночки, что не прибавляло мне любви к нему, а она ругала меня. «Будь осторожен», — говорила она. «Можно ведь стать алкоголиком».
«Я? Да никогда!»
— самоуверенно отвечал тогда. «Почему так был уверен?» «Когда-то читал, что среди евреев очень мало алкоголиков. Но ведь все-таки есть». И стал им. Однозначно. Я превратился в пьяницу. Наверное, за 3 месяца, уже к концу 1994 года, пил каждый день. В продаже появились 1,5-литровые бутылки с джин-тоником, и вскоре я уже употреблял по 1,5 литра ежедневно. Супруга быстро почувствовала опасность и 3 раза заставляла меня кодироваться. Тогда все страхи и ненависть тут же возвращались, что подталкивало меня к срывам. Меня при кодировке предупреждали об опасности срыва для психики и самой жизни, но тяга к спиртному была так велика, что и смерть уже страшно не казалась. Умереть, как вы понимаете, не удалось, но психика разрушилась капитально.
у меня обнаружился маниакально-депрессивный психоз, или, как сейчас называют, биполярное расстройство личности, БР. Самое неприятное последствие БР – эмоциональные качели, когда по нескольку раз на день бросает то в депрессию, то в эйфорию. Причем эйфория была у меня на минуты, а депрессия – на часы. В состоянии уныния я почти ничего не мог делать и, как правило, лежал без сил на кровати. В состоянии же эйфории часто говорил и совершал всякие глупости. Например, раздавал деньги направо и налево. Кроме того, у меня был повышенный уровень тревожности. Любая мелкая проблема вырастала до размера глобальной. На работе трудовая деятельность отвлекала от грустных мыслей, и приступы были редки. Хотя работу свою терпеть не мог, но за это ей огромное спасибо. Супруга тем временем устроилась на хорошую работу и стала получать в 10 раз больше, чем я в государственном учреждении. Но еще один подарок свыше. Она никогда не ругала меня за неумение зарабатывать. Мне бы такое смирение. Но чего нет, того нет. Фактически, это она была в нашей семье добытчиком. Я постоянно из-за этого сидел на чувстве вины и пил еще больше. Сыном больше не занимался и вообще прекратил какие-то действия в семейной жизни. Приходил пьяный и засыпал. В это время пристрастился еще и к компьютерным играм. И играл в редкие часы трезвости непрерывно. С 2002 по 2004 годы с подачи моей супруги и родителей я трижды лежал в больницах. В 2002 году в клинике неврозов Врублева. В 2003 и 2004 годах два раза в клинике имени Алексеева, что в народе зовут Кащенко. Там-то мне и диагностировали БР, биполярное расстройство. Лечили меня антидепрессантами. Лечение помогало лишь на короткий срок. На месяц-два снижался уровень тревожности, и настроение стабилизировалось, но потом становилось еще хуже, и я шел пить. Супруга несколько раз предупреждала меня, что ее терпение на исходе, и в конце концов выгнала меня из дома. Это был ее самый разумный поступок за всю семейную жизнь. Сам бы я никогда не ушел из страха одиночества и, скорее всего, погиб бы в употреблении. К тому времени бабушка и дедушка уже умерли и оставили в наследство мне свою квартиру. Спасибо им за это огромное. Тогда я обвинял Лапусю во всех своих бедах и думал, что когда расстанусь с ней, пить сразу перестану. Ничего подобного. Только еще больше стал употреблять, так как сдерживающего фактора в лице супруги больше не было. На работе сотрудницы меня осуждали за злоупотребление алкоголем. Начальник ругал, но остановиться было невозможно. Наверное, если бы не пожар и последующая за ним реабилитация, меня бы выгнали с работы и никуда бы больше не взяли. Кому нужен пьющий алкоголик без всякой профессии за душой? Ну, о пожаре в следующей главе.
Всем читателям благословения на счастье в личной жизни. Глава 3. Пожар и реабилитация. Если не погиб в пожаре, то счастливчик, я бояре. Бог и раньше берег меня, но я этого не видел или обесценивал. В 1980 году, когда мне было лет 16, летом жил на даче. Был будний день, и в окружающих меня домах никого не было. Решил переделать крыльцо к сараю, доски которого частично уже сгнили. Разобрал его, нашел новые доски, набил огромные гвозди и положил позади себя гвоздями вверх. Забыв через минуту об этом, делаю шаг назад и всей тяжестью в легких сандалиях пяткой опускаюсь на гвоздь. Гвоздь бы пробил мне ногу, я бы истек кровью и умер. Сотовых тогда еще не было, позвать на помощь было невозможно. Но как будто кто-то поддержал меня сзади, и я лишь чуть-чуть накололся на гвоздь. Вытекла всего лишь одна капля крови. Колоссальное спасибо Богу и моему ангелу-хранителю. Но так как подобная ситуация не укладывалась в мое атеистическое мировоззрение, я благополучно об этом забыл.
Вернемся в 2006 год.